и признаками свободы. Это приводило к тяжким последствиям, которые описал мой отец в своем рассказе «Зульфия». Сейчас, трезво оценивая его литературный опус, могу сказать, что Борис Юрганов, как этнический русский, воспитанный на установке советской власти, воспринимал конфликт идеологии с позиций, утверждаемых политическими агитаторами советской власти. Иначе быть не могло. Изложение сюжета рассказа страстное, но прямолинейное оказалось эстетически беспомощным, напоминавшим скорее агитку, чем художественное произведение. Между тем, спорт, художественное увлечение Бориса Юрганова, его писательские упражнения так и не сумели отодвинуть на задний план желание сделать политическую карьеру. Когда в 1933 году он завершил техническое училище имени Ким, острота желания сделать карьеру политика еще не была осознана и не воплощалась в целенаправленные действия. В летнее время, как комсомолец, он оставался пассивным функционером, руководителем пионерского отряда в детских лагерях и в дворовых форпостах. Цыганские корни давали о себе знать. Ранняя сексуальность Бориса сильно его угнетала. Общение с девушками, несмотря на его привлекательную внешность, умение заводить разговор, лидерские навыки мало помогали. Мешала сексуальная необразованность, множество заблуждений, подчеркнутых из двоих сходов, весьма грубо толковавших отношения полов. Ну, что такое двор? Тоже мне нашли аудиторию. К тому же сексуальный опыт его родителей так и остался тяжким грузом лежать в его памяти. И все же однажды он знакомится с девушкой по имени Елена. С яркой внешностью, простым доступным обхождением и сильно ею увлекает. Это случилось летом 34 или 35 года, когда общение с Еленой Севастьяновой вскружило ему голову. Подробностей этих отношений я не знаю, но опираясь на свидетельства о разводах, могу сказать, что брак все-таки был заключен, поскольку официально он был прерван 18 декабря 1936 года, о чем записано свидетельство о разводе Елены Севастьяновой, которой была приписана его фамилия Юрганова. Однажды в остром разговоре между Надеждой Георгиевной и моей матерью, Зинаидой Никитичной Юргановой, я впервые услышала о первом браке моего отца. Однако мне показалось, что у двух женщин, свекрови и невестки, представления Елены Севастьяновой сильно расходились. По-моему, бабушка лукавила, оценивая некие достоинства первой невестки. Скорее всего, она хотела досадить моей матери, которая недолюбливала, как мне кажется, за ее деревенские корни. Такая надменность была ей присуща, хотя и не выражалась в детских формах. Да, у бабушки признаки барыни были. Она умела показать свою значительность, обладала хорошим вкусом, знала и весьма неплохо хорошие манеры, которым однажды даже попыталась, не безуспешно, приучить меня. О первом браке отца я все же могу судить с его слов, по ночным воспоминаниям, свидетелем которых оказался однажды, когда мои родители разговаривали в постели, а точнее шептались друг другу перед сном, невольно выдавая мне тайны своей личной жизни. Моя мать предоставила мне только сейчас возможность черпать факты из их разговора, смысл которых был связан с теми событиями, которые обоих задевали, став предметом размышлений полуношников. Не могу сказать, что моя мать была женщиной ревнивой. Скорее обидчивая, особенно если она замечала, как взгляд ее мужа Бориса Юрганова задерживался на талии или ногах чужих, но явно привлекательных женщин. Это могло стать мотивом короткой реплики, разговора, а иногда и ночного разбирательства, услышанного мною. Родителям было за 40, разумеется, если учесть разницу в возрасте между мужем и женой в 4 года. Неожиданный раздор днем нередко вызывал разговор в постели. В один из таких моментов я невольно стал свидетелем сюжета о первом браке моего отца. На первый взгляд, в моих нынешних размышлениях эта тема вовсе не актуальна. Но отец – личность, теперь уже историческая. В ней совершились события, буквально сцепленные друг с другом, повлиявшие на его отношения с его родителями и со второй его женой, моей матерью, и даже со мной, его сыном. Однако вернусь к услышанному разговору. Он был на редкость мирным и потому оказался для меня весьма информативным. Попробуй методом произвольной реконструкции с уважением главной идеи разговора воспроизвести его содержание. Мать, как мне казалось, насмешливо пожурила отца за слишком вольный взгляд. Это я так назвал бы скользящую остановку глаз мужчины на фигуре какой-то стройной женщины, прошедшей мимо моих родителей, гулявших по Лукинскому бульвару. Тот усмехнулся, но промолчал. В постели мать неожиданно его спросила. «А как ты Елену прихватил? Таким же образом?» Отец с видимой охотой стал рассказывать, как познакомился со своей первой женой. В Баку, в парке неподалеку от набережной Каспия, стояла вышка, с которой можно было броситься вниз с парашютом, спуститься на площадку. Елена застряла. Слышу крик. Поднимаю голову. Я как раз проходил почти под самой вышкой. Вижу, висит молодая женщина с очень стройными ногами. Потом вижу трусики и все такое. Неожиданно крюк, который держал трос, дернулся. И она быстро стала спускаться, да так, что я едва успел отскочить в сторону. Она приземлилась рядом со мной и даже чуть не упала. Я подхватил ее. Понимаешь, это была очень яркая женщина. Отец, я увлекся. Что ж тут поделаешь? Мать спросила отца. Твоей матери она тоже понравилась? Отец простодушно согласился. Мать благожелательно отнеслась, хотя смотрел на нее как-то придирчиво. В Баку Лена жила на квартире, училась в техникуме. Мы прожили с ней что-то около года-двух. На квартире моих родителей, конечно же, где же еще? Я уже работал, она училась. Когда пишешь книгу о собственной жизни, жизнь родителей, их, одним словом, прихватывая судьбы предшествующих поколений, жизнь давно ушедшая, выглядит очень призрачно. На своей памяти что-то происходит. Никогда не думал, что я мог бы вспомнить что-то из событий, случившихся в жизни моих родителей, которые пребывали в зрелом возрасте. По счастью для меня, еще не утратили обоюдного интереса друг к другу. Дома, как такового, с комнатами и любимыми уголками, куда можно было бы уединиться, поговорить друг с другом, у нас не было очень долго. Мать и отец построили такое жилье сравнительно поздно. Им было лет 50-52, а может и больше, когда такая возможность представилась. Правда, и тогда я умудрялся, прижавшись ухом к стене, отделявшей мою комнату от их спальни, подслушивать их откровения, ставшие уже крайне редкими. Если считать возраст 14-15 лет временем пробуждения целенаправленного подросткового любопытства, то я застал мать в возрасте 45 лет, когда женщина обнаруживает, что поведение мужа, который младше ее на 4 года, становится для нее тревожным. И все же попытаюсь завершить тот памятный разговор. Мать спрашивает: ты мне говорила однажды, что она оказалась беременной не от тебя? Помолчал. Отец ответил: мне было лет 20-21. Разобраться, что за женщина была эта Лена, не получилось. Еще до меня был у нее любовник. Служил он в НКВД. Я было дело, куролесил немного. Мне пришлось даже из Баку уехать на некоторое время. Потом вернулся, встретил Лену. Она об этом мужике мне рассказала. Но моя мать откуда-то прознала об этой связи гораздо раньше и больше меня. Какой-то нюх у нее был, знаешь. Предупредила, что я не очень в этих делах соображал. Но был мужик. Теперь-то она, ну, это Лена, замуж за меня вышла. Мать не говорит однажды: гони ее, Борька, гони. Она беременна, не от тебя. Лена даже не сопротивлялась. Пошли, говорит, разведемся. Пошли. Тогда же все проще было, чем сейчас. Глядя на фотографии моего отца, должен признать, что внешне он в свои 22 года, то есть в 36 году, выглядел очень привлекательно. Среднего роста, в хорошей спортивной форме, мускулистый, шатен, смуглолицый, очень похож на молодого цыгана. Нет, на гитаре он не играл, песен не пел. Но при своем хулиганистом поведении был человеком галантным, вполне учтивым в общении. Прошло время его рискованных проделок. Когда он на спор мог пройти по карнизу трехэтажного дома, в котором жил, или перепрыгивать на ходу с вагона на вагон, бегая по крыше электричек, заплывать в Каспийском море так далеко от берега, что видна была его голова размером со спичечную головку. Мне кажется, что его родители вряд ли о нем тревожились. Устали. Да и было это бессмысленно. Другим он все равно бы не стал. А чудо в самые острые периоды его возраста, 15-19 лет, случалось. Сын всегда возвращался домой в определенное время, живой и невредимый. Дисциплина в семье царила железная. Борис Юрганов до самой войны или раньше, когда он был призван в армию и даже отслужил там, соблюдая договоренность с родителями, возвращался домой не позднее часу ночи. Во всяком случае, Надежда Георгиевна и Александр Павлович Юргановы на утро всегда видели сына в его постели. Кстати, к тому же он приучал и меня, пытался внушить такой же порядок младшему сыну Александру, моему брату. В 1937 году моему отцу исполнилось 23 года. Несмотря на то, что Баку находился вдали от столиц Ленинграда и Москвы, волна большого террора захлестнула этот город. Семья бывших чекистов Юргановых не могла чувствовать себя в безопасности, в то время, когда центральные печати СССР, периодики Азербайджана практически каждый день объявляли имена репрессированных и публиковались материалы судебных процессов, проходивших в крупных индустриальных городах Советского Союза. Отец никогда не рассказывал мне о духовном режиме в его семье в эти страшные годы, скорее всего потому, что происходившие карательные события маскировались властями под тщательно срежиссированные судебные процессы, которые транслировались по радио, публиковались в периодической печати. Между тем, к этим событиям в стране привыкли. Они бесконечно долго сопровождали жизнь людей. Разумеется, самыми неприятными минутами были ночи, когда приезжал черный воронок и забирал очередную жертву. Потом Дети взятого, его жена, с трудом начинали адаптироваться к жуткой роли родственника врага народа. Со временем они привыкали к своей лихой доле. А сам Павел Юрганова и Надежду Георгиевну Юрганову власти Азербайджана не трогали. Трудно сказать, почему. По-видимому, спасал статус саратовских чекистов, в недавнем прошлом рьяно служивших советской власти. Между тем, Борис Юрганов завершил техническое училище имени Ким при заводе Игната Шмидта и, показав на авиационных испытаниях весьма приличные навыки и познания, начал искать работу. Судя по документам, например, профсоюзному билету, его профстаж исчислялся с 1930 года, хотя техническое училище он закончил в 1933 году. Значит, профсоюз Борис Юрганов был принят еще учеником технического училища. В его документах сохранилась справка, датированная 22 июля 1933 года, за подписью начальника монтажного цеха Саратовского завода по производству оборудования станционных сооружений и железных дорог, где Борис Юрганов работал слесарем-инструментальщиком. Как могло случиться, что выпускник Бакинского технического училища оказался в Саратове? Ответ кроется в бурном юношестве моего отца. Были сложности его отношений с дворовым сообществом. Была она далеко не однородна. Светлые и темные стороны этого сообщества участвовали в затяжных событиях с непонятными коллизиями, причинами, обещавшими острые конфликты. О мотивах столкновения отца с некими силами его молодости разобраться было непросто и ему, и его родителям. Я не слышал от отца признания о тех далеких схватках, но знаю, что по тем временам стычки приобретали вид беспощадных разборок, хотя и тайных. Сын двух чекистов был убежден в справедливости своих претензий к тем криминальным силам, представители которых, кстати сказать, тоже были оснащены субъективными представлениями о справедливости. Они собирались также беспощадно отстаивать в дворовых конфликтах свои интересы. Родители Бориса Юргана пришлось столкнуться с опасной разборкой, в которую был втянут юный сын, обещавший грозные последствия. А ведь он только что окончил техническое училище. Вероятность фатальных последствий для Бориса, по-видимому, была вполне возможна. Родителям ничего не оставалось, как срочно отправить сына в Саратов под защиту тамошних друзей-чекистов. Между тем, через 5 месяцев, 4 ноября 1933 года, Борис Юрганов работал уже на Бакинском телеграфе учеником мастера с окладом 47 рублей. Конфликтная ситуация за время его отсутствия как-то рассосалась, и мой будущий отец вернулся домой. Вместе с тем, даже в 19 лет 47 рублей зарплаты были мизером. А сам Павлович, а может, и Надежда Георгиевна Юрганова попытались что-то поискать сыну с большей оплатой. Это им быстро удалось. 1 ноября 1933 года, так сказать, задним числом, Борис переводится в районное отделение связи города Баку подручным техником с окладом 132 рубля 30 копеек. Ну, совсем другое дело. Знания, полученные в техническом училище, не могли быть востребованы в полном объеме, несмотря на их обширность. Механизм телеграфной техники того времени был сконструирован столь изысканно и мастерски, что требовал уникальной ручной наладки при регулировке телеграфного аппарата. Тут-то врожденное слесарное мастерство Бориса Юрганова оказалось очень кстати. Основным видом телеграфной техники того времени были аппарат Морзе и Бодо. Жан-Марис Эмиль Бодо, французский инженер, изобретатель кода БАДО, обеспечивавшего кодировку символов для телетайпов, в честь БАДО названа единица скорости передачи сигнала БОД. В 1872 году БАДО создал телеграфный аппарат многократного действия, при помощи которого можно было передавать по одной линии два и более сообщений. Такой аппарат и все предшествующие устройства, которые были созданы по такому же принципу, получили название старт-стопных. Значительно позже ему на смену пришел аппарат СТ-35. Тоже старт-стопный, который заменил аппараты БАДО в Советском Союзе уже после Отечественной войны. До этого все телеграфные передачи велись аппаратами систем пользования азбуки Морзе, которые в 1933 году обслуживали не только провинциальные телеграфные линии, но были на Бакинском телеграфе. Инженер БАДО впервые создал аппарат, который передавал сообщения, используя буквы латинского алфавита. Но русские мастера создали его аналог, который передавал текст на русском языке. Через два года инженер БАДО усовершенствовал свое изобретение. Он создал двукратный аппарат, который передавал информацию со скоростью 360 знаков в минуту. И еще через два года пятикратный аппарат, скорость передачи в котором увеличилась в 5 раз. Эти аппараты стали самыми популярными и передавали информацию на большие расстояния, и ими в СССР пользовались до конца 20 века. На Бакинском телеграфе на аппарате БАДО работала бабушка Надя Юрганова, мать Бориса, и владела клавиатурой весьма искусно. На Бакинском телеграфе Борису Юрганову предстояло освоить ремонт и регулировку аппаратов БАДО. И я не думаю, что это искусство давалось ему легко. Детали аппарата БАДО, особенно некоторые из них с очень хитроумными конфигурациями, часто выходили из строя. Следовало изготавливать эти детали, опираясь скорее на чутье, чем на инженерные познания. Монополисты, французские заводы, производившие запасные части, были тогда недоступны. Даже после установления дипломатических отношений с Французской республикой, СССР не мог получать запасные части по гарантированным контрактам. Бакинским мастерам ничего не оставалось, как налаживать производство деталей на кустарно-технической базе и снабжать ими городской центральный телеграф. В провинции Азербайджана работали аппараты Морзе. Обладая уже слесарными навыками, зная металловедение, приучаясь работать с мелкими сложными конфигурациями, освоить регулировку аппарата, Борис становится умельцем-мастером, которому даются сложные ремонтные работы в мастерских Бакинского центрального телеграфа. Одновременно с этим он даже увлекается совершенствованием аппарата БАДО, пытается заменить в нем наиболее капризные детали, часто выходившие из строя. Его рукодельное мастерство становится своеобразной визитной карточкой, что пригодилось, когда наступило время призыва в ряды Красной Армии, где он служил в войсках связи. Все происходило, разумеется, постепенно, с годами, со временем взросления, с накапливанием опыта, который назывался производством. Однако этот опыт развивался в ремонтной службе Бакинского телеграфа, не оснащенный подходящим оборудованием, не имевший квалификационных кадров. Между тем, искусство изготовления механических деталей в аппарате БАДО разбудило в техническом разуме моего отца способность создавать технические художественные произведения, которые могли быть использованы как деловые украшения для частных лиц высокого ранга. Я помню рассказ отца о создании чернильного прибора для его первого командира дивизии, у которого он служил в Красной Армии в 1936 году. Он показал мне фотографию, кратко рассказав, как и что работает. Это был письменный прибор, украшенный стоящим между двумя чернильницами русским рыцарем в латах и со щитом. По обе стороны от рыцаря стояли изящные стойки, куда вставлялись ручки с перьями, имитирующими пики. Между ног рыцаря стояли ножны с мечом, которым разрезали страницы книг или бумажные листы. Плоскость прибора была вырезана из черного стекла, а сами чернильницы выточены и тщательно обработаны полированной латунью. Я не смогу описать все красоты чернильного прибора, но механические детали, изготовленные руками отца, свидетельствовали о мастерстве автора, которому можно было только позавидовать. Однако я немного забежал вперед. Работа на телеграфе длилась недолго. Справка от 16 октября 1936 года свидетельствовала, что Борис Юрганов уволен с Бакинского телеграфа в связи с призывом в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Ему исполнилось тогда 26 лет, и получал он 293 рубля заработной платы. Думал ли он об иной карьере в эти годы? Мне известно, что с 24 года он был постоянным пионервожатым в отряде при дворе его дома, ну а потом с работой что-то стало складываться, хоть и по чуть-чуть, но начал расти заработная плата. Однако жажда общественной активности брала свое. И Борис Юрганов начинает постепенно обращать внимание на молодежные организации, деятельность в которых обещала ему какие-то перспективы для карьерного роста. Что происходило в Азербайджанской ССР в 1936 году? Первая массовая волна арестов прокатилась здесь именно в эти годы. Аресты проходили по двум направлениям. Арестовывали так называемых троцкистов и националистов. Момент, когда Борис Юрганов отправился к месту военной службы, 95-й авиабатальон связи, дислоцированный в районе города Баку, в самом городе были арестованы крупные азербайджанские чиновники, ученые, директор Бакинского университета Масанбеков, директор государственного издательства Эмин Бейли, профессор Букшпан Николаев, публицист Вели Кулуфлу, личный секретарь Багирова Никишев, которого обвинили в связи с Нусратом и террористической деятельностью. Наконец, тогда же, по личному распоряжению Багирова, был арестован нарком образования Рухулла Ахундов, позднее расстрелян. Призыв ряды Красной Армии протекал у Бориса Юрганова без приключений. Работал он в ремонтном дивизионе связи, участвовал в обычных технических мероприятиях, хорошо ему известных еще по Бакинскому центральному телеграфу. Служба, проходившая в районах города Баку, предоставляла возможность Борису приходить домой в краткосрочный отпуск. В один из дней отпуск он знакомится с Еленой Севастьяновной, женится через год-полтора, расходится с ней. Сильно переживает неудачный брак, продолжает служить в своем 95-м батальоне связи, пользуясь краткосрочными отпусками, что явится срочным. В армии он был свидетелем февральско-мартовского пленума ЦК ВКПП, проходившего с 23 февраля по 3 марта 1937 года в Москве. Иосиф Сталин выступил с докладом о недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников. Он повторил свою доктрину об обострении классовой борьбы по мере строительства социализма. На пленуме был Мирджафар Багиров. Вернувшись в Баку, он созвал 6-й мартовский пленум ЦК Компартии Азербайджана и в своем выступлении сразу обратил внимание делегатов на уровень неграмотности и невежества значительной части населения республики, увидев причину того в том, что реакция действует. Завершил свою речь Багиров угрозой уничтожить все руководство. В июне 1937 года в стране развернулась волна массового террора. С начала лета 1937 года до осени 1938 Азербайджан фактически оказался без управления. В результате чисток погибли не только все секретари КУМа, но и 18 наркомов со своими заместителями и сотрудниками. Арестован нарком внутренних дел Раев, 4/5 народных судей Азербайджана, полностью был обескровлен аппарат прокуратуры. Партийно-хозяйственный состав управления республикой был поставлен на грань развала. Чистка ввергла республику в пучину ужаса. Репрессии оказались на руку Багирову, который уничтожал своих противников, обвиняя их в предательстве. В момент службы Бориса Юрганова в Красной армии в СССР началась кампания против командного и начальственного состава. Не оказался в стороне от этого уничтожающего вала и Азербайджан. 16 июля 1937 года Багиров сообщил о контрреволюционном заговоре в 77-й Азербайджанской горно-стрелковой дивизии, где командир дивизии визиров, начальник политотдела Алиев, были разжалованы и расстреляны. Венский философ Альфред Шюц однажды написал пророческие слова в своей работе «Структура повседневного мышления». Человек в любой момент его повседневной жизни находится в биографически детерминированной ситуации, то есть в определенной им самим физической и социокультурной среде. В такой среде он занимает свою позицию. Биография моего отца разворачивалась в отчаянно жестоком времени, когда расстрелы и суды в Азербайджане вершились с подачи одного человека, наделенного неограниченными полномочиями. Будучи тенью Сталина, с его культом личности Багиров творил беззаконие и террор по отработанным лекалам партийно-политической системы, минуемой народным пролетарским государством. И в этом государстве жил Борис Юрганов, служил в Красной армии, мечтал после службы продолжать карьеру в этой же партийно-политической системе, не зная о присущей ей разрушительной бесчеловечной сущности. Социокультурная среда Бориса Юрганова в годы службы в 95-м отдельном авиабатальоне связи не выражала открытой враждебности, а правящая система в этот же временной отрезок умело маскировала террор, не давая моему отцу возможности субъективно реагировать на происходящее беззаконие. Любая интерпретация мира, продолжает свои рассуждения Шуц, основана на предыдущем знакомстве с ним, нашим лично, или передаваемым нам родителями и учителями. Этот опыт в форме наличного знания выступает как схема, с которой мы соотносим все наши восприятия и переживания. Родители Бориса Юрганова были свидетелями творящих в Азербайджане жестокости, но их воля была парализована и направлена в сторону решения только профессиональных задач, стоявших перед ними как техническими чиновниками. Их молчание, как и миллионов других граждан республики, если не знавших, то чувствовавших недоброе, но опасавшихся что-либо говорить, служило диктатору Багирову удобным прикрытием для его злодеяний. Он был лишен прав воле желание жить и действовать иначе, поскольку светоч социализма в Кремле диктовал правила, творимые в стране бакханалии, навязывая нормы кровавой жатвы, которые беспрекословно исполняли его сподвижники. С приходом Бориса в отпуск из армии не делал его достойным собеседником отцу Александра Павловича Юрганова или матери Надежды Георгиевны, чей опыт в форме наличного знания отражал их же собственные беззакония, творимые 17 лет назад в Саратовском ЧК под прикрытием красного террора, оправданного их чекистскими начальниками. Он, этот опыт, выступает как схема, с которой Борис Юрганов, их сын, соотносит свои восприятия и переживания. Когда происходило то же самое в период наступавшей его зрелости. Скорее всего, по этой причине Юргановы молчали, не превращая даже в предмет семейной дискуссии, творимой в Баку и за его пределами кровавые преступления Багирова. Во-первых, это было бессмысленно. Во-вторых, опасно. И еще одна реплика Щуца, помогающая мне понять психологию моего отца в то тяжкое время, не отрывающаяся от честолюбивых желаний, к которым он был предрасположен в молодом возрасте, думая о возвращении домой из армии. Такой опыт включает в себя представление о том, что мир, в котором мы живем, это мир объектов с более или менее определенными качествами. Среди этих объектов мы движемся, испытывая их сопротивление, можем на них воздействовать, но ни один из них не воспринимается нами как изолированный, поскольку изначально связан с предшествующим опытом. Это и есть запас наличного знания, который до поры до времени воспринимается как нечто само собой разумеющееся, хотя в любой момент оно может быть поставлено под сомнение. В том-то и дело, что под сомнение из происходивших кровавых событий тогда, в 30-х годах, ничего и никем не было поставлено. Убийственная лживость советской власти в том и заключалась, что все творимое ею зло воспринималось князьями как само собой разумеющееся действие, хотя в любой момент оно может быть поставлено под сомнение. Для народного пролетарского государства творимая властью политика никогда не была подвергнута сомнению, какими бы злодеяниями она себя не знаменовала. Только крах этой власти, прекращение существования советского государства, запрещенное КПСС, запрещение КПСС в 1991 году обратили сомнения, стихии, назревшие в народе, десятилетиями в реальную силу. В 1938 году зимой произошло знакомство Бориса Юрганова с Зинаидой Юрьевой, навсегда определившей судьбу обоих и ставшей началом семьи, в которой родились, выросли я и мой брат Александр. Тотальный смог террора и репрессий постепенно ослабевал. Настали дни встреч, любви, брака, в котором было немало сложных, противоречивых страниц, миг моего рождения, пришедшийся на 27 февраля 1939 года. Знакомство моего отца с матерью, момент полный неведомых мне переживаний, в котором я прикоснусь только после времени, когда уместно уже назвать историей брака. Когда мне исполнилось года 4 или 5, я определенно понял, что эти два человека по имени Борис и Зина – мои родители. Мы жили тогда у бабушки, матери Бориса Юрганова. Моя мать была странно взволнована и все время подходила ко мне, сидевшему на диване в комнате, освещенной светильниками бра, укрепленными на стенах. Я уже твердо знал, что эта женщина с нервным лицом и звонким голосом – моя мать. Есть ли у меня отец в его физическом облике, я еще не знал. Когда мать подошла ко мне и сказала, что сейчас придет твой отец, я был крайне удивлен. И хорошо помню, слегка дернул ногами, которые беспрерывно болели. Боль была вялой, скорее всего, привычной для меня. И я, наверное, ничего не ответил. Как всегда, я забегаю вперед. Но тот миг, о котором я сейчас непроизвольно вспоминаю, запечатлелся на фотографии осени 45-го года. Я, одетый в красивый матросский костюмчик, был скорее озабочен, как я выгляжу, чем появлением некоего папы, о котором я не имел ни малейшего представления. Мне было 5 лет. Я был ужасно худым и беспомощным ребенком. По внешнему виду которого можно было судить, что он тяжело болен. Время, когда я увидел фотографию, на которой был изображен мой отец, было моментом нашего заочного знакомства. Оно было тоже загружено болезненными впечатлениями, спрятанными в моем теле, искалеченным туберкулезом. Я лежал в постели, и батюшка предоставит работу моему вниманию, как-то отвлечь от боли, положила мне фотоальбом. Через несколько минут перелистывание фолианта с фотографиями я увидел двоих – мужчину в военной одежде и женщину, которая смотрела на него. Он улыбался широко, открыто. Женщина – это была моя будущая мать – тоже улыбалась. Для улыбки я не замечал той же открытости, какая буквально распахивалась во взгляде молодого солдата, моего будущего отца. Скорее всего, я чувствовал ее застенчивость. Ниже было написано 1938 год. В старых фотографиях есть некая магия неведомого, хотя момент изображения на карточке мог быть созерцателю известен во всех деталях. Лица на снимках какое-то мгновение почти всегда незнакомы. Надо пережить несколько секунд узнавания, чтобы момент истины наконец просочился в сознание. Таким отца я никогда не видел. Не мудрено, если учесть, что было ему 24 года. Да и мать я не мог представить с таким юным лицом, хотя ей было уже 28 лет. Между тем, знакомство Бориса Юрганова и Зинаиды Юрьевой долго не налаживалось. Он встретил ее случайно, на улице. Она ему сразу понравилась. Но времени на контакт просто не было. Он, военнослужащий, приехал в краткосрочный отпуск. Борису удалось запомнить только номер ворот, куда она юркнула, заметив его долгий заинтересованный взгляд. Моя мать была красивой молодой женщиной. Проходить по улицам ей было непросто. Молодые азербайджанцы, увидев ее, пытались заговорить, вступить в контакт, а ей никогда не хотелось откликнуться. Более того, легкость такого провокационного общения ее пугала и раздражала. Она пыталась прибавить шаг, хотела увернуться от настойчивого мужчины, а лучше всего, подхватив под руки, если гуляла с ними, и убежать, и теряться в толпе. В 1938 году Зина Юрьева уже работала в Боксовете. Одевалась она всегда скромно, по возможностям того времени. Часто использовала гардероб своей старшей сестры, которая какие-то наряды имела, но одевалась всегда однообразно и неряшливо. Ее муж Айсан Ионов к внешнему облику жены особо внимания не проявлял. А сама она, мать 4 детей, включая удочеренную Аллу Юрьеву, дочку брата Николая Юрьева, была слишком озабочена бытом и детьми, чтобы обращать внимание на свою внешность и платье. По иронии судьбы, все сестры Зины с годами оставались худыми, и их платья были ей впору. На работе она получала сущие гроши, хотя и трудилась в Боксовете, престижном государственном учреждении, представлявшем в городе советскую власть. На следующий свой отпуск отец решил выследить понравившуюся ему девушку. Человеком он был решительным, а уж если она ему понравилась, О какой-то сдержанности и речи быть не могло. Конечно, я могу перебрать крохи воспоминаний, случайно услышанных реплик, касавшихся молодости моих родителей, но я решил попробовать немного пофантазировать, чтобы собрать как пазл картину знакомства моих будущих родителей. Борису повезло. Он увидел, как из ворот Красноармейской улицы, здесь жила Шура Ионова, вышла Зина и направилась трамвай на остановке. Неожиданно из-за угла вышел элегантный молодой человек, который, улыбаясь, шел навстречу Зине. Та заметно обрадовалась, и они, тепло поздоровавшись, пошли вместе. Он бесцеремонно взял ее под руку, а она, ничуть не смущаясь, тем самым подсказала Борису, которого заметила краем глаз, что парень имеет на нее виды. Я не знал, чем можно объяснить этот факт, что моя мать не была замужем столь долгое время. 28 лет для девушки возраст более чем брачный и даже сильно детородный, если учесть, что жили Зина в Туровке, Тамбовской губернии, она давно бы вышла замуж и родила бы, если не двоих, то есть определенно одного ребенка. Отец в браке уже побывал, правда, неудачно. Он знал, что такое противоположный пол, чего не скажешь о моей матери, чья природная скромность и неслыханная занятость заботой о семье Шуры, учебы и, наконец, работы, не давала возможности думать о мужчинах, как о претендентах на ее внимание и интерес. Раздражение отца при виде соперника возрастало. Он медленно шел, шагав 5 от пары, стараясь прислушаться к разговору. Но ничего не было слышно, потому что вышли они на центральную улицу, где было людно, грохотали трамваи. Неожиданно он увидел, что парень стоит на улице один, а Зина куда-то исчезла. Недолго думая, Борис энергично подошел к нему и, незаметно озираясь, подхватил его под локоть. Тот, недоуменно оглядываясь, нерешительно потянулся за ним, не заметив, что через несколько секунд оба оказались в пустынном подъезде. «Отстань от нее, слышишь?» – скорее прошипел, чем сказал Борис. «Не то расквашу тебе физиономию!» Тут же распахнул дверь подъезда и вылетел оттуда на улицу. Парень, пораженный случившимся, стоял в столбнике. Наконец, будто очнувшись, вышел из подъезда и увидел Зину, стоявшую спиной к нему. Не желая искушать судьбу, он вильнул за угол дома и быстро зашагал вверх по улице. Однажды мать мне все-таки рассказала, правда, очень кратко, что происходило, когда ее муж, то есть мой отец, положил на нее глаз. Не буду наговаривать лишнее, но мне вовсе не показалось, что в ее размышлениях я увидел следы горделивости или ностальгии по годам молодости. Скорее были ощущения, которые я отнес бы к удивлению. Мы с твоим отцом долго не могли познакомиться, хотя я замечала, что он появляется то здесь, то там, в поле моего зрения. Когда ты молода или хороша собой, рядом всегда кто-нибудь из парней или мужчин вертится. Где бы я ни была, с кем бы я ни разговаривала, через какое-то время, так получалось, я оказывалась одна. А поблизости стоит тот, кто стал твоим отцом. В гимнастерке, сапогах, пилотке. Он служил тогда в армии, и изредка я его видела неподалеку от себя. Он не относился к тем парням, которые меня знали, или которые знала я. Постепенно вокруг меня не оказалось ни одного юноши. И однажды он ко мне подходит и говорит: «Позвольте представиться, я Борис Юрканов». Характер моей матери был таков, что она и в самом деле была недоступна. Ее представления о знакомствах и общении были крайне консервативны. Об этом я узнал, когда сам достиг юношеского возраста и попал под влияние ее кодекса чести, если так можно выразиться. Она никогда не стремилась увидеть, тем более поощрить заметные чувства мужчин. Скорее всего, боялась их. Однако момент самопредставления отца неожиданно ей понравился. Хотя все, что происходило накануне, сильно ее злило, даже угнетало. Я имею в виду тот факт, что мой отец методически отшивал от Зины всех, кто, как ему казалось, имел на нее виды. В тот момент, когда Борис представился, она протянула ему руку и тихо ответила: «Зина». На первый взгляд знакомство состоялось. Борису Зине предстояло что-то сделать, предложить, чтобы развить его, превратив знакомство в отношения, которого он так упорно добивался. Как человек решительный, он хотел девушку заинтересовать, пригласить в кино, угостить мороженым, просто прогуляться по городскому бульвару, как и планировал давным-давно. Неожиданно Зина спросила его с обидой в голосе: «А почему вы так жестоко отшивали всех моих знакомых, Борис?» Вопрос оказался столь же уместным, сколь и неожиданным. Увлекшись очищением пространства вокруг девушки, Борис далеко не всегда был уверен в том, что однажды не наткнется на отпор. Он хоть и был отчаянным драчуном и боксером, но при всей своей складной фигуре и мускулистом теле рост он был среднего. И обликом обладал вовсе не угрожающим. Просто ему везло. Немногочисленные знакомства Зины пугались неожиданной агрессивной резвости Бориса и воспринимали его угрозы всерьез. Некоторые в самом деле не имели на нее виды, просто оказывались в ее обществе случайно, но испытывать судьбы не хотели. «Если эти ребята так легко от вас отстали, Зина, значит, они мало чего стоят!» Это была его ответная фраза. Может, другая, не знаю. Факт остается фактом, то наконец-то мои родители познакомились. А завтра Борис уехал в расположение воинской части, в которой служил. Но в день знакомства успел с ними сфотографироваться. И теперь я рассматриваю эту фотографию, запечатлевшую тень удивления на лице моей матери. Все описанное произошло так быстро, что миновало всего 5 месяцев, между моими родителями был заключен брак. Однако срок созревания отношений мог быть гораздо большим, потому что процедура заключения брака оказалась целиком во власти деловой фантазии моего отца. Об этом моменте Борис Юрганов оставил собственные воспоминания. Я служил в армии. Я отлучался из расположения своего полка, по собственному усмотрению не имел права. Пришлось ждать, когда я буду из армии уволен, и мне оставалось что-то около 3 месяцев. Зина не противилась встречам, мы общались, когда меня отпускали в увольнение. Конечно, я нервничал, потому что чувствовал, что Зина могла привлечь внимание кого-то другого, хотя тогда вокруг нее таких парней было уже очень мало. Наконец, я был уволен из армии и вернулся к своей работе на Бакинском телеграфе. Почти сразу же я стал думать, как зарегистрировать в ЗАГСе. Эта контора располагалась в здании, где был городской комитет комсомола Азербайджана. Я решил, что надо действовать решительно, и взять с собой свой паспорт, и, прилично одевшись, пошел на свидание с Зиной, о котором заранее мы с ней договорились. Мы много с ней говорили, смеялись, и, как мне казалось, ничто не препятствовало осуществлению моего плана. «Казать открыто, пойдем зарегистрируемся». Я не решался. У меня не было уверенности, что Зина не откажется под каким-либо предлогом. Поэтому я решил сделать так, как запланировал. Она знала, что я часто бываю в горкоме комсомола, что там я свой человек, и нисколько не удивилась, когда я, будто вспомнив что-то, сказал ей, что надо бы заскочить на пару минут туда. Было воскресенье. Я немного тревожился. Не удивится ли она, что в нерабочий день я собираюсь туда попасть? Однако я заранее знал, что ЗАГС открыт, работает, регистрация там проходит и в воскресенье. Подходим к зданию. Я прошу ее войти в коридор и присесть рядом с дверью, у которой никто тогда не стоял. Мы оказались посетителями на регистрацию без очереди. На дверях была приклеена маленькая бумажка со словами «Городской ЗАГС», на которой Зина не обратила внимания. Она послушно села на стул, а я юркнул внутрь помещения. Регистраторшу я знал в лицо и сказал ей, чтобы готовила журнал регистрации. Она молча кивнула. Я выскочил в коридор, подошел к Зине, спросил, взяла ли она свой паспорт. Немного удивившись, Зина кивнула, вытащила из сумочки паспорт, протянув его мне. Не давая я помнится, я быстро вошел в комнату регистрации, протянул регистраторше паспорт Зины. Быстро заполнив ее данные, она попросила пригласить Зину в комнату. Это было самым сложным моментом всей моей авантюры. Спокойно, однако весь внутренне сжавшись, я подхожу к Зине и говорю ей, что ее хотят видеть в этой комнате. Медленно вставая, глядя на меня удивленными зелеными глазами, Зина направилась к дверям. Мы зашли в комнату, в которой была только молодая женщина, на столе перед которой лежали два паспорта – мой и Зины. Продолжая что-то записывать в журнал, она пробормотала. «Гражданка Юрьева, желаете ли вы?» И так далее. Зина стояла как в столбнике, не произнося ни слова. Из последних сил я сказал ей: «Ну что ж ты молчишь? Вот здесь надо расписаться», и показал место в журнале. Словно в сомнамбуле, она наклонилась в журнал регистрации, поставила подпись, я тут же поставил свою, схватил паспорта, проштемпелеванные прямоугольными печатями с даты заключения брака, и, взяв ее за руку, выскочил в коридор с бешеным бьющимся сердцем. Наверное, Зина только через некоторое время поняла, что произошло, и стала смеяться. Вслед за ней начал хохотать и я. Ночевать мы пошли в ее квартиру. Мои родители прожили вместе почти 48 лет. Не могу сказать, что я разделил с ними все годы их жизни. Мой жизненный путь был заполнен иными заботами. Я мотался по больницам чуть ли с рождения. А потом, когда окреп настолько, что сам мог решать, где мне жить, судьба предоставила мне место жительства вдали от моего дома. Однажды я попытался определить, сколько лет я прожил под крышей дома своего. И не просто созерцал взаимоотношения отца с матерью, но был, так сказать, предметом воспитательных усилий моих родителей. Получилось 12 лет. Если учесть годы детства, раннего отрочества, юности, из которых время было вырвано болезнью, пребывание в состоянии послеоперационной депрессии, время уменьшится от 8 до 10 лет. Тем не менее, эти годы мне пришлось наблюдать, как строились отношения супругов Юрганов, моих родителей, и черпать опыт семьи, в которой я почти вырос. Позже я буду описывать свою жизнь более детально. Поэтому сейчас ограничусь тем, что долгие куски времени пребывания за пределами отчего дома дают немало оснований считать себя уверенным свидетелем событий, которые происходили уже после рождения моего брата Александра в апреле 1949 года. Тем не менее, сколько бы я ни прожил с родителями под крышей отчего дома, я могу судить лишь о собственных впечатлениях, которые отложились в моей памяти. И выводы могу делать только свои. Невольно мне приходилось наблюдать соучастие в семье моих родителей свекрови Надежды Георгиевны Юргановой и родственников матери, ее сестер, братьев Шуры, Марии, Татьяны, Миши, Николая. Только Шура Ионова оказалась долгоживущей свидетельницей брака своей младшей сестры Зины, потому что прожила она долгую жизнь, а мои родители после отъезда из Баку в Краснодар довольно часто приезжали в Баку, останавливались у Надежды Георгиевны Юргановой. Они часто приходили на Красноармейскую улицу, которая после войны стала переименована в честь азербайджанского поэта Самеда Мургуна, где Шура Ионова в девичестве Юрьева жила до самой глубокой войны.